Можно предполагать, что действительно Бог мог дать импульс, или, если хотите, законы, по которым и возникла жизнь, и появились различные виды жизни. Мог? Ну, конечно, мог. На это, кстати, наталкивает подчас сообщение Библии о том, что Бог сотворил мир не сразу в своей данности, а описано, говорится о шести днях творения. То есть есть, может возникнуть такая мысль, что было, может быть, шесть каких-то ступеней, какой-то последовательности развития. Причем в Библии говорится как? От низших к высшему. Венцом творения является человек. Это прямо. Об этом сообщает Библия. Кстати, день в Библии на еврейском языке – йом. Он имеет несколько значений. Перевели у нас как «день». Перевели на славянский, на русский язык. На самом деле «йом» имеет несколько значений. Это и период, это эпоха, это даже момент, это день. Ну, помните, как «логос» мы с вами говорили? Сотня значений. Перевели слово. Взяли первое. Так и здесь тоже. Взяли первое. Отсюда мы говорим «шестидневное творение мира». Что это значит? Никто ничего не может сказать. Да, указан факт. А как понять это? Что это значит? Некоторые считают, сейчас западные богословы, довольно многие, помните феномен человека Тейяра де Шардена, где он защищает это с большой силой теории эволюции? Некоторые считают, что теория эволюции – это действительно это является такой приемлемой и с точки зрения христианства. Другие категорически отвергают это. Меня интересует другое. Вот видите, тут одни принимают, что это возможно. Бог мог дать законы. Мог ведь? Ну, мог. Может быть, шесть дней об этом говорят? Ну, может быть. Не знаю. Другие говорят, нет, не может. Бог только сотворил вот так, и все. И спрашивают, а почему вы говорите так? Не почему. Авторитет и истина. Принято, вот как принято так было считать и поэтому. То есть, скорее всего, наверное, так и есть. Бог творил эти виды, скорее всего. Ну, а просто в другом. А какие основания отрицать другую точку зрения? А, кстати, вы знаете, Григорий Ниский писал о возможности эволюционного развития жизни. Да, блаженный Августин, тот вообще прям решительно даже говорил. Если верить Мотовилову, ну, я почему говорю верить Мотовилову, знаете, да? 30 лет был бесноватым. И поэтому к его сообщениям надо относиться очень сдержанно. Но если ему верить, то Серафим Саровский тоже говорил о том, что до того времени, как Бог вдунул душу живую, человек был подобен всем скотам земным. Так он пишет. Владыка Феофан, святитель Феофан, тоже об этом даже высказывает, что очень возможно. Вы слышите? Вы обратите внимание, как умные люди, как спокойно относятся. Да, возможно так, может этак. Для нас какое это имеет значение? Обращаю внимание, какое это имеет значение? Для богословия, для христианства имеет значение лишь одно. Бог является источником бытия. А как это Бог сотворил сразу, по каким-то ступеням, дал ли какие-то законы, по которым развивалось, для богословия, для христианской веры не имеет никакого значения. Главное – Бог, а не сама материя. Вот в чем мы принципиально не соглашаемся с материализмом и с атеизмом. Вот. А как Бог творил? Господи, вы знаете, когда начинают это утверждать с пеной у рта, вот так или этак, одни говорят, Бог сразу сотворил все по видам, другие – нет, эволюционно. Простите, это кто ж так рассуждает? Уже факты. Нужны проверка. И видите, оказывается, несколько даже святых говорили, а Василий Великий, знаете, когда же писал, с изумлением. Наука-то в то время, представляет, 4 век, какая была наука, писал с изумлением и говорил о том, как неживое может породить живое. Слышите? Он писал. А знаете о чем? Он говорил с изумлением: в мокроте заводятся черви. Возьмите мокрую тряпочку, вот сейчас тепло, все, и там скоро черви появятся. Он смотрел это как возможность из ничего появиться жизни. Мы теперь знаем. Знаем, откуда черви появляются. Мухи всюду есть, яички откладывают, и черви появляются. Тогда еще не могли этого видеть. И он рассматривал это как удивительное явление природы. Так вот, еще раз вам повторяю, для христианства, для богословия имеет значение не то, как возник мысль, имеет значение, что или кто является источником этой жизни. Для нас – Бог, для других – бездушная, несмысленная, неразумная материя. Вот и сопоставьте. Ну, вот так. Если это понятно, то что же, это можем тогда еще два слова поговорить и о… О, у нас времени сколько! О, Боже мой, мы с вами можем еще решить все мировые проблемы. Все, без исключения. Да. Еще можем поговорить о чрезвычайно таком важном вопросе, который сейчас приобретает большое значение. Речь идет о экологии. Все вы знаете, всюду только и слышим – экологический кризис. Чем он порожден? Все тоже, единогласно тоже говорят. Безумным, представляете? Бездумным отношением человека к природе. Безумным и бездумным развитием научного и технического развития. Строим и созидаем, не думая о том, что же получится. Сейчас уже дошли до такой точки, когда уже сама жизнь человека находится в опасности. Дальше, через какое-то небольшое время, может наступить уже катастрофа. Об этом сейчас предупреждают ученые. В частности, наш очень крупный ученый Никита Николаевич Моисеев, он скончался в 2000 году, написал книгу «Быть или не быть человечеству» перед своей кончиной. Книга очень интересная. Интересна своим фактическим материалом и идеями. И там он прям пишет, что в результате этого развития, которое сейчас имеет место в науке и технике, может сразу Слышите? Сразу, моментально произойти катастрофа, которую уже ничем и никто не может остановить. Причин этого более чем достаточно. Никто не может и ничем остановить. Причем она будет носить характер, как он. Он крупный ученый, да, говорит, характер необратимый. И он предупреждает о чем? Что пора в конце концов все-таки нашим политикам, нашим не помните, русским политикам, а политикам всего мира, обратить внимание на то, что мы творим сейчас и куда мы идем. Моисей в данном случае писал о катастрофе, порожденной экологическими изменениями. Но дело в том, что изменения-то происходят не только в области природы, а сами эти природные изменения происходят в силу того, что происходит с человечеством, с человеком. С человеком что происходит? На это физики, конечно, мало обращают внимания. Ну, с этим приходится соприкасаться, вот, когда с ними встречаешься. Даже здесь иногда приходится вести дискуссии, причем такие, самым серьезным образом. Не обращают совершенно внимания на то, что происходит с человеком. А здесь же причина той катастрофы, которая вот-вот может разразиться. Тот же Моисеев, например, прямо говорит, что это катастрофа, в результате которой человек, как биологический вид, будет окончательно уничтожен. Вы слышите, что говорит? Может уже произойти не когда-нибудь, а где-то в середине 21 века. Судя по характеру развития сейчас жизни, я думаю, что он слишком большой срок отвел. Едва ли. Едва ли до середины 21 века человечество доживет. Это уже маловероятно. И причины этих сомнений достаточно большие. Главная причина – это изменение человеческого сознания. Оно сейчас приобретает все более, ну, скажу так, машинный, что ли, характер. Я уже говорю не о том, что сама техника подходит к созданию искусственного интеллекта, о котором мы с вами говорили, и что скоро, видимо, появится где-то в 20-х, может быть, ну, в 30-х, может быть, годах, появится уже и интеллект, искусственный интеллект такой мощности, что человек перед ним просто будет пигмеем, и ничем, ничего вы с ним не сделаете, потому что его реакция и его понимание ситуации будет неизмеримо шире и глубже, чем любого человека в том состоянии, в котором мы находимся. Даже с этой стороны уже катастрофа приступает, а научно-технический прогресс идет именно в эту сторону, и остановить его невозможно. Вы слышите? Невозможно. С другой стороны, еще одна сторона, есть огромная опасность. Да не опасность уже, а само собой разумеющийся, видимо, финал, когда в результате этого прогресса мы начнем, извините за слово, которое я сейчас скажу, выводить новую формацию человека. Знаете, как выводят вот разные скотину, там, разные породы? Так вот здесь. Да-да. Очень любопытно, скажу вам, что еще в XIX веке английская писательница Мэри Шелли написала фантастический роман, в котором главным героем был Франкенштейн. Чем характеризовался этот герой? Колоссальным разумом и полным отсутствием сердца. Сердце не органа, а чувства. Это была железка, колоссальный разум, но у которого не было ни жалости, ни любви. Ну, не было, кстати, и злобы. Поступал чисто как механизм. И больше ничего. Сокрушал все, что ему мешало, и помогал тому, что ему способствовало. Так вот, сейчас, с огромной энергией, с огромной силой идет работа по созданию искусственного человека. Говорят о киборгах. Киборг – это синтез между человеком и компьютером. Синтез. Уже думают о создании искусственного интеллекта, как я вам говорил. Где тут будет человек, а где будет это компьютер, пока еще никто точно сказать не может, но работа именно в этом направлении идет колоссальная. Сами понимаете, к чему она может привести. Один из современных авторов высказал такую замечательную, я бы сказал, правильную мысль. Он сказал так: опасно давать власть человеку, как он выразился, необученному этике. То есть дать власть тому, для которого мораль не существует. Он мягко выразился, необученному этике. Не существует моральных норм. Нет ее. Морали нет. Есть только одно. Вот что это одно? Форма действия, которая доступна и интересует его. Только форма действия. Никаких нравственных норм не существует. Представьте себе, если такое существо получит власть. И вот на это приходится обращать внимание сейчас, когда мы говорим о христианской экологии. Самое страшное, что происходит сейчас, это уничтожение в человеке чувства любви к другому человеку. Это самое ужасное. Помните, сегодня я пришел и сказал вам, как важно, когда вдруг вы друг другу желаете добра, приветствуете его, этим проявляете эту любовь. Эта любовь согревает вас, самого человека согревает, еще бы. Сам Бог соединяется с вашей душой. И наоборот, как насколько лишает себя лишает человек, который не может отнестись с любовью, благожелательством к другому человеку. Вы слышите? Себя лишает. Я уж не говорю о том, тому можете плевать, в конце концов, а себя лишает. Так вот, сейчас вы видите, какая происходит, я бы сказал, война против христианских основ жизни. Самое главное, уничтожается основа – это любовь к человеку. Ну, все то, что мы видим в средствах массовой информации, все наполнено чем? Ну, видите, даже сказать «волчий закон» – и то это не пойдет. Волки все-таки стадом ходят. Здесь даже не волчий, тут какой-то дьявольский уже закон. Какая-то буквально дьявольщина уже рекламируется и всюду пропагандируется. Кстати, пропагандируется суицид с огромной силой. Вот что идет: уничтожение в душе человека этого самого ценного свойства, без которого человек уже не человек. Без этого свойства это не человек, это Франкенштейн, это чудовище. Кстати, обращаю ваше внимание, Помните, мы с вами говорили, что христианство сделало потрясающее открытие, когда вдруг объявило, что Бог – это не просто разум, это не просто правда, это не просто справедливость, а любовь. Да, да, без любви разум – это ужасно, это Франкенштейн, это металл, это камень, это лед холодный. Еще только христианство говорит об этом, о любви, как самом необходимом свойстве человеческого существа, без которого человечество погрязнет в междоусобице и погубят друг друга, уничтожат. Там, где нет любовь, там начнется уничтожение. Вот о чем говорит христианство, о какой экологии. Оно призывает обратить внимание на это. Призывает. Но вы знаете, уже произошел необратимый процесс. Во веки веков уже СМИ не повернете. Даже трудно себе представить, чтобы вдруг средства массовой информации, где их из этих дьяволов и волков, да, вдруг превратились в овечки и ангелочков. Ничего не получится. Там крепко держится огненными зубами все это. Дьявольщина господствует в современной атмосфере мира. И именно это погубит человека. Мы говорим о духовной экологии, состоянии души. Вот где смерть человеку прежде всего. И если бы удалось здесь, чего не может быть, конечно, если бы удалось изменить атмосферу этой жизни, тогда бы и с экологией природной бы мы бы справились, с многими проблемами справились, потому что все зависит от человека, от его духовного состояния, а не просто от каких-то внешних формальных причин. Вот на это обращаю внимание, друзья мои. Потому что сколько вот приходится встречаться, вы знаете, об экологии все говорят. Все понимают, что надвигается смерть, что мы уничтожим, что мы будем уничтожены. И почти никто не говорит о самом главном. О самом главном. О центре, об источнике, о человеческой душе нет и речи. Более того, скажу вам, но это по секрету, конечно, скажу, по секрету всему свету. Когда, приходилось разговаривать с учеными насчет того, что развитие науки должно быть поставлено под строгий контроль христианской этики. Вы знаете, какой взрыв негодования? Знаете, какой взрыв? Наука должна быть свободной. Я говорю, неужели вы не видите? Атомные бомбы – это вам, да? Так что там атомные бомбы все видим? А бактериологическое оружие? Это что такое? Когда могут выводят разные бактерии, даже себе представить не можем. А какие яды сделаны? Я как-то где-то прочитал, что достаточно какого-то яда 20 грамм, чтобы уничтожить все человечество. А бактерии есть такие, которые, не дай бог, разобьется колба. Да. Потому что нужно же... противодействие, которого еще нет. Мы же стоим перед лицом страшных вещей. И почему это все изобретается? По какой причине? Если не будет наука поставлена под контроль действительно, я бы сказал, христианской, православной этики, то мир все уничтожат друг друга. Где нет любви, там будет нечто противоположное, Неужели это непонятно? Борьба за существование – это не закон человеческий, это закон низшей природы, недостойный человека, а он является сейчас, уже является основным законом существования современного человечества. Помните, я вам приводил Рокфеллера? Американскую розу можно вырастить, только беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Слыхали? И это закон природы и закон Божий. Это какой же природы? Низшей, волчьей. И вдруг это возводит на закон природы человека. И закон Божий, какого же это Бога? Какого Бога? Дьявола. Не правда ли? И это стало все. Посмотрите, что творится. Деньги, а не совесть. Деньги, а не религия. Деньги, а не правда. Деньги, а не закон. Вы слышите? Все поставлено на деньги. Это жуткий идол Мамона. И те, которые кланяются ему, которые захватили власть уже в свои руки, для которых это действительно божество, даже не понимают, что они делают с самими собой, а не просто с прочими людьми. Ну вот, друзья, это то, что касается проблемы экологии, как видите, связаны с вопросом происхождения и существования мира. Вот так. Если у вас нет вопросов, у вас, правда, нет никаких вопросов, да? Есть вопросы, я вижу, я прозорливый. Раз в 50 лет я угадываю мысли. Да, ну ладно, хорошо, я все понял. Вопрос, не требующий оглашения. Это откровение помыслов. А как сейчас во время перерыва я прочитал в одной книге, что нужно различать духовник и старец. Конечно, это условно, но там четкое дается разделение. Духовник – это тот, кому вы хотите исповедоваться. Старец, если таковой есть и найдете, это тот, которым вы открываете свои сокровенные мысли, чувства, желания и так далее. У духовника не требуется никаких деталей. Духовнику никаких деталей. Там назвать грехи и все. Старец, как написано в этой книге, это тот, которому как раз надо раскрыть свою душу. Свою душу раскрыть. Мне очень понравилось это. Это верно. Хотя терминология, конечно, сами понимаете, условный, духовник, старец. Но, в принципе, очень верно, что действительно многие даже не знают, как исповедоваться. К сожалению, не знают подчас не только миряне, но и некоторые священники, когда начинают допросы, настоящие допросы, и исповедь, это нужно назвать только то, о чем особенно болит душа, и все. Назвать, а не расписывать. А вот если бы у кого-то действительно нашелся бы человек, такой духовно опытный, разумный, знающий святых действительно отцов, который мог бы действительно дать ответы на вопросы, так, но это было бы, конечно, тому открывать свою душу можно. Не смешивайте исповедь с откровением помысла. Поэтому я удивляюсь, когда подходят и стоят полчаса. Не знаю, кто кого уже там мучает. Батюшка-матушка или матушка-батюшка, да. Но только не понимают самой природы исповеди. Здесь покаяние и все. А если вы хотите поговорить по душам, отдельно это надо. А здесь только покаяние. И нельзя смешивать эти вещи. Потому что тогда исповедь превращается в какую-то, я не знаю, лекцию или что-то. Разбор, да. Вот так. Ну, видите, вы вот все требуете откровения, чтобы я откровение помыслом. Мог ли бы я 20 лет подумать о том, что сейчас я все мог. Профессора все знают, все могут. И нет ничего невозможного для них. Ну как? Однажды я помню, вы знаете, это было в Скотландии. Знаете, такое государство? Скотландия, я помню. Ну, со студентами там встречался, ни один что-то вопрос, и наконец мне надоело. Я говорю, я не знаю. Он что? Вы, профессор, не знаете? Он такое изумление пришел. Я говорю, нет, сейчас я вам скажу. Пришлось ему отвечать. Вот видите, а вы такие вопросы задаете, что 20 лет, чтобы я тому назад не знал, что сейчас будет. Ай-ай-ай, как нехорошо. Вы мыслите. Да. Ну ладно, друзья мои, вот так. Это на сегодня я окончу. У нас еще есть сколько? Еще 10 минут, да? Если вы желаете, то можете спросить меня о чем-нибудь. Пожалуйста. Можете спросить. Жалко мне, знаете, вот всегда я говорю, особенно я в четвертом выпускном классе говорю, я всегда с таким сожалением, когда вижу, когда вдруг человек кончает семинарию, учится тут, у него, кажется, есть сомнения, не его личные, а чьи-то, на которые он не может ответить, и не спрашивают. Я помню, окончил академию, и вдруг разговариваю с своим однокурсником, одних, тут же, и он вдруг открыл, какие у него сомнения. Я ахнул. Я говорю, ты что, не мог спросить, что ли? Разве можно так? Здесь школа духовная – это исключительные возможности, когда мы можем выяснить вопросы, нас беспокоящие. Исключительные. Тут есть люди, которые могут или сами ответить, или порекомендовать литературу, или обратиться к какому-то другому человеку. Исключительные, которых в дальнейшей жизни вы никогда иметь не будете. И вдруг потерять эту возможность – это просто, я вам скажу, беда. Поэтому, если есть какие-то действительно вопросы, спрашивайте устно, пишите записки, но обязательно надо выяснять, что вы. Для того школа и существует. Это как больница. Больница для чего существует? Только для того, чтобы нам знать, как лечиться и лечиться. Так и здесь школа. Надо выяснять все вопросы, которые беспокоят. Вплоть до того, есть Бог или нет. Все вопросы надо. Неважно, какие. Почему православные? Помните, я говорил сколько раз. С какой стати православные вы? С какой стати вы решили, что православные? Ну, почему это? Так родились, да? Кто-то сказал, да. А основания у вас есть какие или нет? С чего вы православные? И все. А я вот верю в пень осиновый. Что это такое? Представьте себе, когда человек не может. Апостол Петр прямо говорит, вы должны ответить каждому вопрошающему. С кротостью, говорит, благоговением. Слышишь, как отвечать людям-то надо? С кротостью и благоговением отвечать должны. Знать ответы на все те вопросы, которые беспокоят вас самих или ваших друзей, ваших знакомых, ваших родных. Всех надо обязательно спрашивать и выяснять. Но выяснять как? Слушать не авторитета. Еще раз подчеркну, помните теперь? Не авторитет, не потому, что говорит профессор или говорит духовник, говорит мирянин или говорит монах. Нет. А приди и вишь, вот почему. Вот это благо. Вот это тогда будет правильно. Приди и вишь. Повторяю еще раз вам. Авторитет что говорит? Не сметь думать. Я сказал. То есть он никогда не скажет, что не сметь думать, но это подразумевается. Ну ладно, так, что вы хотели меня искусить чем-то, не иначе, да?
Я вчера прочитала Данила Сосоева, что почему во время венчания спрашивают, любят ли люди друг друга. Вот. А, ну, значит, он отвечает, что это не, такого вопроса нет, потому что люди по-настоящему еще не любят венчания друг друга, потому что это подается Божьей благодати. Что бы вы могли бы добавить?
Скажу вам, что понятие, во-первых, любви, ой, огромное количество. Греки это, по крайней мере, разделяли. Там есть несколько прям терминов. У нас, к сожалению, это одно слово. И даже при самом положительном смысле, когда мы употребляем слово «любовь», то опять-таки она может быть вот такоечка, а может вот такой, а может вот эдакой, а может – о! И опять здесь. Так вот, если священник спрашивает, когда любите ли друг друга при венчании, ну, конечно, это откуда идет? Не дай бог, если когда выходит замуж или женится, по расчету, по каким-то соображениям, таким меркантильным. Или когда, ну, куда деваться, уже надо, надо жениться или там выходить замуж что-нибудь. Почему спрашивают? Это разумный, конечно, вопрос, потому что даже не предполагают о том, о чем говорит русская пословица. Выйти замуж, не напасть, как бы замужем не пропасть. И мы знаем сейчас, действительно, выходит и больше половины пропасть, и все. Так что поэтому... Действительно, выходить замуж или жениться, надо смотреть на человека. Знаете, самое главное условие какое? Вот некоторые говорят, чтобы был верующий или верующая. Да вы знаете, с некоторыми верующими я во веки веков не хочу быть даже рядом. Такие фанатики, что, боже мой, с ума сойдешь. Нет, нет, не это. Первое и главное условие, чтобы этот человек был душой. Понятно, что такое душа человека? Душа, чтобы была у человека. Когда у человека есть душа, он даже если он и маловерующий, и неверующий, он будет верующим. А уж если души нет, так пусть он хоть какой верующий, но избави Бог от него. Вот, вот так. Поэтому священник и спрашивает, любите ли друг друга. То есть вы действительно, вы знаете уже друг друга? Вы поняли? Вы нашли душевное согласие не по каким-либо причинам, а действительно душевное, увидели созвучие. Знаете, как в музыке. В музыке и до хорошо, и ре хорошо, но до и ре – ну никак не хорошо. Вместе, когда звучат. Я вот люблю задавать тон до, ре. Говорю, ну давайте, ми, трио, спойте. Говорят, караул, это невозможно. Так вот, оказывается, каждый звук хорош, а нужно найти, если есть вот это созвучие гармония, тогда оно будет хорошо. А если до и ре сойдутся вместе, то очень скоро будет, знаете, как называется, в музыке есть такой термин – разрешение диссонанса. Вот так. Вот так, таким образом. Поэтому нужно иметь это в виду.